Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева рада за участницу группы «Пусть рает» Екатерину Сумуцевич, наказание которой было изменено на условный срок, но считает, что остальные две девушки также должны быть освобождены. Мосгорсуд заменил срок наказания Сумуцевич, получившей 2 года колонии за хулиганство в храме Христа Спасителя, на условный и постановил освободить ее из-под стражи в зале суда. При этом суд оставил в силе приговор двум другим участницам группы – Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой, которые также осуждены на 2 года. Комитеты по иностранным делам и развитию Европарламента на совместном заседании в Брюсселе определили финалистов премии имени Андрея Сахарова за 2012 год. В их числе панк-группа «Пусси Райот», белорусский правозащитник Олесь Беляцкий и двое представителей иранской оппозиции. Об этом сообщил представитель пресс-службы Европарламента. Лауреат премии будет выбран лидерами политических партий Европарламента 26 октября, а церемония награждения состоится 12 декабря в рамках пленарной сессии Ассамблеи в Страсбурге. О том, заслуживают ли осужденные участницы панк-молебна премии Сахарова как узницы совести, мы сегодня беседуем с бывшим директором центра Андрея Сахарова и организатором антиклерикальных экспозиций Юрием Самодуровым, он находится в нашей студии, и адвокатом Николаем Полозовым, он у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Николаю Полозову. Добрый вечер, Николай.
Здравствуйте.
Как по-вашему, можно ли считать ваших доверительниц узницами совести и одобряете ли вы их выдвижение на премию Сахарова?
Безусловно, можно считать. Amnesty International признала их узницами совести весной этого года. На мой взгляд, люди, которые преследуются за политические взгляды, за политические высказывания в уголовном порядке, являются не тем иными, как узниками совести. Что касается выдвижения на премию, я считаю, что, несмотря на всю неоднозначность выступления в храме, тем не менее, то несоразмерное преследование, которое власти в отношении наших подзащитных осуществляли, дает возможность вручения им этой премии, поскольку они показали на весь мир все несовершенство и ущербность российской системы так называемого правосудия.
Спасибо. Вопрос Юрию Самодурову. Как вы считаете, Юрий Вадимович, вот вы также были, так сказать, в этой же шкуре подсудимого по антиклерикальной статье. Воспринимаете ли вы ваших коллег по несчастью как узниц совести?
Как узниц совести я их воспринимаю безусловно. И еще до того, как они были арестованы, у меня, ну, в общем, у меня была статья на «Эхе Москвы», и я советовал им уехать из страны, потому что считал, что их арестуют. И вот через 2 дня после этой статьи их арестовали. Они, ну, те, кто уехали, уже уехали позже. Но они узницы совести, безусловно, потому что не только потому, что вот к ним было применено, ну, в общем-то, совершенно, ну, их незаконно арестовали, незаконно задержали, если уж так говорить, сразу вот коротко. Потому что и адвокаты, ну, во всяком случае, вот я слышал это от Марка Фейгина, и даже вот по радио «Свобода», и многие другие юристы, которые следили за этим делом, и политики в том числе, там, Илларионов, кажется, очень многие люди, ну, разбирающиеся, как бы сказать, немножко в этом деле, они знают, что эти девушки подлежат административной ответственности. Вот там статья 15, по-моему, Кодекс об административных правонарушениях за действия, вот, которые, ну, неприятны или оскорбительны для верующих и которые совершаются в местах религиозного почитания. Вот все остальное законом разрешено. Вот. И это штраф 1000 рублей. То есть арест – это чисто политическое решение, абсолютно незаконное. И вот то, что сегодня Сумуцевич освобождена, и ей дали условные наказания, вот как мы слышали, опять же, в СМИ, только за то, что она там 15 секунд вот находилась вот на амвоне, да, там вместе с другими, и пыталась вытащить гитару, и, в общем, ну, ей это не дали, охранник ее сразу вывел. Вот за то, что человек находился 15 секунд и вот пытался вытащить гитару, он просидел вот уже около 7 месяцев. И у меня в связи с этим вот вопрос к адвокату Николаю Полозову. Скажите, пожалуйста, как это могло вообще произойти, что вот адвокаты позволили следствию, ну, довести до судебного процесса, как бы позволить вот следствию довести до судебного процесса вот ситуацию, в которой одна из ваших подзащитных, ну, просто, как бы сказать, ну, фактически, ну, не выступила в храме Спаса Спасителя, скажем так.
Да, Николай, и расцените ли вы как давление на сегодняшний суд высказывание президента Путина воскресное о том, что надо им отмерить двушечку, как он выразился, и так и поступили судьи Мосгорсуда?
Что касается Екатерины Самуцевич, то с самого начала, когда давали показания на суде, тот факт, что она не бесовски не дрыгалась на амвоне, как это написано в приговоре, он озвучивался как самой Екатериной, так и непосредственно адвокатами. Что касается следствия, то изначально все наши подзащитные избрали 51-ю статью Конституции и не свидетельствовали против себя. Касательно Путина, я считаю, что, безусловно, его мнение имело значение для суда при вынесении этого решения. Потому что в политическом деле, а это дело является политическое, любое решение, которое принимается, оно тоже является политическим. И в данном случае мнение главы государства, политика, по сути, главы исполнительной власти, оно имеет значение в том числе и для судей.
Понятно, спасибо.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Напомню, что о том, заслуживают ли осужденные участницы панк-молебна премии Сахарова как узницы совести. Мы сегодня беседуем с бывшим директором Центра Сахарова и организатором антиклерикальных экспозиций Юрием Самодуровым и адвокатом Николаем Полозовым.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, заслуживают ли осужденные участницы панк-молебна премии Сахарова как узницы совести, мы беседуем с бывшим директором музея Центра Сахарова Юрием Самодуровым и адвокатом Николаем Полозовым. Вопрос Юрию Самодурову. Как, по-вашему, вот сопоставимы ли заслуги перед правозащитным движением группы «Пусси Райот» и других номинантов премии Олеси Беляцкого и иранских политзаключенных?
Ну, вы знаете, вот имя Олеси Беляцкого и вот правозащитница Насрин Сотудех, я вот просто, у меня это, и режиссера Джафара Панахи иранского, которые вот сейчас, ну, тоже арестованы. Видимо, они арестованы действительно за правозащитную деятельность. Но я хочу сказать, что премия имени Сахарова, она, в общем, так же, как и Нобелевская премия мира, у ней довольно широкий мандат, и, я бы сказал, такой неоднозначный мандат. Вот просто в свое время вот в музее Центре Сахарова мы готовили выставку. Вот наша сотрудница, вот руководитель выставочной отделы Людмила Василовская сделала такую выставку, которая была посвящена всем лауреатам премии имени Сахарова. Их там было около, по-моему, вот там несколько лет назад их было около, наверное, ну, около 40 человек. И среди них, конечно, есть правозащитники, ну вот, ну вот. такое хрестоматийное имя. Вот первым и посмертно был Анатолий Марченко вместе с Нельсоном Манделой. Вряд ли Нельсона Манделу можно... Это первый лауреат премии имени Сахарова. Но Нельсон Мандела – это, конечно, крупный политик, и потом президент ЮАР. Но вряд ли его можно назвать правозащитником и ставить в один ряд вот с Марченко. То есть разные мотивы выбора у жюри всегда бывают. И наряду, вот я помню, там были такие, например, организации правозащитные, как... Ну, вот «Женщины в белом» – это жены кубинских политзаключенных. Вот они тоже... Вот в один, ну, в какой-то из годов, вот в какой-то из годов вот тоже были лауреатами этой премии. Но вот я помню, что там был также лауреатом премии имени Сахарова человек, который политический лидер, который боролся за свободу Восточного Тимора, и который организовал там. Ну, он был не просто политический лидер, а вот как у нас сейчас говорят, полевой командир. Кажется, потом погиб. Вот, через несколько лет после вручения, если я не путаю.
Сепаратист, да?
Да, сепаратист. Но он как бы добился вот того, что он, в общем, там хотел. Вот. То есть премия имени Сахарова, так же, как и Нобелевская, она премия для тех, кто вот выбирает, кого наградить, это всегда политическое решение. Вот я к чему веду. Вот, вот если вы помните, Нобелевская премия, с одной стороны, она... Вот, ну вот там Швейцар, допустим, я не знаю, он был награжден или нет, Нобелевской премии мира. Но вот есть люди типа Швейцара или типа там матери Тереза. Вот, а есть люди вот типа Ясера Арафата. Он тоже лауреат Нобелевской премии мира, как и Андрей Сахаров. Вот, вместе с Рабином. Вот, за подпись там в Кен-Дэвиде. Вот. И всегда возникает вопрос, вот достаточно ли сделать что-то только очень значимое и иметь какой-то важный, ну, вот, результат, или нужна какая-то еще этическая, ну, я бы сказал, непротиворечивость деятельности и вот поступка. И вот это всегда, в общем, вот чаша весов бывает так, а бывает сяк. Вот Андрей Сахаров, как мне кажется, вот чьим именем названа эта премия, он не просто... как бы, ну, олицетворяет для нашей страны человека, который, ну, идеалы свободы и демократии поставил выше, там, личного благополучия, личной карьеры, там, и не просто защищал это на политическом уровне, на таком, да, ну, как говорится, на конференциях, но реально, как бы сказать, в судах, ходил на суды, писал обращения, просто помогал деньгами, и так далее. Вот это деятельность, которая в этом смысле этически непротиворечива, этически безупречна. Это одно. Вот он задал как бы образец. Но вот все остальные уже дальше, вот награждение премии имени Сахарова, всегда есть там люди, которые, ну, но чья деятельность этически непротиворечива, ну, та же вот, вот эти женщины в белом, вот матери политзаключенных, как бы, да, вот протест против тоталитарного режима на Кубе, требование освободить политзаключенных. А есть люди, которые, ну, просто вот крупные политики, и премия служила просто для них, ну, признанием того, что они вот бросили вызов системе. Вот белорус был несколько назад, вот лауреат премии имени Сахарова, вот белорусский кандидат в президенты, не на М фамилия.
Да-да-да, сейчас вспомню.
Ну вот, забыл. Ну вот он получил премию имени Сахарова за то, что Миленкевичус, угу. Да. Или Миленкевичус. Вот он был, стал лауреатом премии Сахарова, потому что он бросил вызов фактически вот тоталитарной системе, как бы, авторитарной системе, как бы, жесткой. Вот. И эта премия была, безусловно, политической. Но его деятельность тоже была, скажем так, вот, ну, из того, что вот как бы нам известно, так, в общем, да, она тоже была этически, ну, скажем так, наверное, ну, не вызывала вот каких-то этических, вот, ну, этически непротиворечива была. Вот. То есть его не обвинили в том, что он делает на западные деньги там или еще что-то там и так далее. Вот у него этого не было. Вот. Когда его посадили, так сказать, его посадили не за это. Вот. А вот в нашем случае вот в пасе Рио, да? Вот мне кажется, вот результат того, что они сделали, и вот тот вызов системе, который они бросили, он очень важный, вот сам по себе вызов. И главный результат того, что они сделали, это, вот, может быть, я скажу такую немножко странную вещь, главное это не то, что они спели в храме, там, Богородица, Дева, Путина прогони. Вот с моей точки зрения, всех поразило даже не это, а поразило то, что и вызвало как вот встряску в обществе, как бы вызвало то, что они нарушили определенные, переступили, сознательно переступили определенные, ну, культурные, как бы сказать, табу, которые вот, ну, существуют вот и в голове каждого из нас, и в нашей культуре, вот этические, как бы сказать, вещи. То есть мы все знаем, что пространство церкви – это, ну, грубо говоря, только для выражения веры в Бога. Ну, там может быть столовая для, вот, для бедных, может быть библиотека, может быть, наверное, вот музейное помещение. Но вот ничего остального там быть, ну, практически не может и не должно. Это в нашей культуре это есть. И вот когда там что-то другое происходит, это, ну, десакрализация, как бы, вот намеренная десакрализация этого, как бы, вот церковного пространства, церковного мира, той цели, для которой вот это сделано. И мне кажется, вот эта встряска, она была очень важна, потому что наша церковь, она, ее верхушка, вот, ну, уже, наверное, навязла в зубах вот говорить о том, что они действительно занимаются скорее вот, ну, тем, что обслуживает государство. Вот не Богу служат, как бы сказать, а вот обслуживает государство. И это многих раздражает, меня в том числе. Многие этого не принимают. Вот девочки бросили этому вызов, и это встряхнуло общество. Но и это громадный позитивный результат. Я думаю, что вот для Сахарова это тоже был бы, как бы сказать, важный и позитивный результат. Но есть другая сторона дела. Вот для многих людей пространство церкви – это, ну, просто еще, как бы они, грубо говоря, не думают там о политике, о том, кого там церковь, верхушка там РПЦ обслуживает и для чего они. Они в церковь ходят не за этим, они ходят для того, чтобы вот получить какое-то утешение, поддержку, может быть, ну, такую какую-то вот духовную, моральную, почувствовать себя не одинокими, вот, вот просто почувствовать, что в их жизни есть какой-то смысл, вот, помимо вот борьбы с повседневной вот какой-то, ну, вот с трудностями, там, с жизнью и так далее. И вот для них, конечно, вот это было шоком. Вот. И в этом смысле вот эта акция этически противоречива. И просто я хочу кончить тем, что вот слава Богу, что я не в положении человека, который должен голосовать, присуждать или не присуждать. Потому что те, кто должны голосовать, они как бы на чашах весов вот должны взвешивать. Вот результат, который важный, позитивный, который встряхнул наше общество и заставил нас как бы прислушаться к тому, что хватит лгать, хватит торговать верой в Бога, как бы сказать, хватит обслуживать государство. Это на одной чаше весов. Вот девочки этого добились, они этого достигли. А с другой стороны, как бы сказать, масса людей вот была этой акцией шокирована, потому что они говорят, в церкви это нельзя. И вот на весах вот то и то. Но получается, что, наверное, у очень многих лауреатов вот премии имени Сахарова, так же, как и у нобелевских лауреатов премии вот, мира, вот то, что они сделали, не является этически непротиворечивым. Это всегда вот политическое решение.
Вопрос Николаю Полозову. Уже получили ваши доверительницы премию «Сделано в России», премию Джона Леннона. И, по-моему, группу адвокатов выдвигали на Нобелевскую премию. Вот обвиняют вас недоброжелатели в том, что вы раскручиваете такую кампанию рекламы вообще всей этой ситуации в прессе. Как бы вы ответили своим критикам?
Дело в том, что адвокаты самостоятельно никакую линию не ведут, они являются лишь профессиональным инструментом для выражения воли их подзащитных. В данном случае линия защиты, в которой этот процесс выставлялся максимально политизированно, публично, был санкционирован нашими подзащитными, и мы действовали строго в рамках их поручений и указаний. В том случае, если бы они дали указание вести процесс тихо, идти на сделку со следствием, договариваться о чем-то с судьями, то, безусловно, мы делали бы так, как они нам предлагают. Но все эти варианты мы обсуждали. Мы обсуждали плюсы и минусы каждой линии и стратегии защиты. И в результате мы пришли к тому, что есть. Мы публично вели этот процесс, основной упор делая на политическую компоненту.
Можно я вот тоже в защиту адвокатов? Для меня это очень важно. Я тоже писал об этом, в защиту адвокатов, и вот пользуясь случаем хочу сказать. Вот действительно, первое, что надо понимать, что это процесс политический. Это первое. Вот я просто два раза был под судом за организацию двух выставок. Ну, вот первое – это осторожно. Просто за то, что я как директор разрешил эти выставки, вот если точнее. И защищал их, и считал, что музей и Центр Сахарова правильно сделал, что их показал, и это было мое принципиальное решение. Первое – вот осторожно религия, а второе – запрет на искусство. Первое – вот мы были под судом. Я, Людмила Василовская, вот зав. Выставочного отдела, и Анна Михальчук, вот художница, которая, кстати, как Самуцевич, ну, ее оправдали, потому что она вообще не участвовала в организации, но тоже дошла до суда, вот, потому что следствие, вот, ну, просто, так сказать, понятно, какое следствие. А второй раз вот запрет на искусство вместе с Андреем Ерофеевым. Так вот, я хочу сказать, что на политических процессах первое, вот, есть позиция подзащитного и есть позиция адвоката. Вот у подзащитных тоже может быть разная позиция. Вот у меня была позиция, что я открыто защищаю те принципы вот, и те, как бы сказать, ну, цели, ради которых вот, я считал, что эти выставки должны быть проведены. То есть я считал и добивался права всех вот светских учреждений культуры на показ выставок, которые... независимо от того, как к ним относятся, верующие, там, неверующие, нравится, не нравится, а просто, если это с точки зрения, ну, профессионалов, как бы сказать, это хорошее, нормальное искусство, и оно о многом говорит. Даже если вот оно использует религиозные символы в неканоническом контексте и верующих обижает. Могут... Это первое. В общем, вот одно дело защищать открыто и вот позицию. Второе дело, это если подзащитный стремится, он может так избрать такую линию поведения, стремится, ну, минимизировать наказание, скажем так, вот вред. Вот. И адвокатам гораздо легче, это просто их профессия, их так научили, потому что у нас в стране политических процессов, ну, они были в Советском вот, Союзе, я вот там не был, я не знаю, как там себя адвокаты вели, но я читал много вот политических там документов, там, как себя вели вот адвокаты там у кадетов, там, в кадетских процессах, там, народовольцев и так далее. В общем, вот подсудимые, скажем так, на тех процессах открыто защищали то, во что они верят. Вот это одна позиция. И адвокаты, с моей точки зрения, на политических процессах, если этого подсудимый хочет, обязаны помогать ему защищать то, во что он верит. Вот не минимизировать наказание, а вот защитить то, что он верит. Иначе все бессмысленно. Вот для меня было важно там не срок меньший получить, там не наказание меньшее получить, а вот отстоять те принципы, вот ради которых я, ну, действовал, жил там, и вот то, что я хотел. И для адвокатов это сложно, на самом деле, потому что их учат в любом случае сделать вред для подзащитных минимальным. Поэтому в данном случае, если подзащитные хотели открыто защищать, как бы сказать, то, во что они вот, считают правильным и важным, то, конечно, единственная правильная линия адвокатов – это превращение этого процесса и в политический, то есть... Ну, политическая трибуна. Этот процесс должен был быть, с моей точки зрения, политической трибуной, потому что подсудимые этого хотели. И адвокаты этого смогли. Вот далеко не все адвокаты это могут, умеют и хотят. Вот то, что вы это сделали, вам спасибо, вы сделали это правильно.
Слушаем вопрос москвича Павла.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Павел.
Чуть не заснул под речь сеньора Самодурова. Так, я проснулся. Значит, принцип государственного управления «разделяй и властвуй» еще действовал до Рождества Христова при римлянах. Они прекрасно это применяли. Ближе к нашему времени это прекрасно изучил товарищ Сталин. Он это перенял у уголовников, сидя в тюрьме. А потом это переняли чекисты у одесских бандитов и так далее. И вот Путин применил его великолепно, по-моему. Почему была выбрана эта Мутусевич? Потому что она поняла, что иудейка в православном лагере, она не выживет, ковырялки ее угробят там. Поэтому ей предложили сотрудничество, она на это и пошла. Смена...
Ну, давайте мы не будем переходить в плоскость личности. Давайте я задам вопрос Николаю Полозову. Как вы считаете, хотело ли следствие и сторона обвинения внести раскол в ряды ваших доверительниц?
Безусловно, это было основной задачей власти, расколоть их, поскольку только вместе, только выступая единой позицией, они могли обеспечить себе политическую защиту в этом деле. По счастью, расколоть их в той степени, в которой хотелось властям, не удалось. Екатерина Самуцевич не признала своей вины. И девушки сами заявляют, что никакого раскола нет. Поэтому я считаю, что та задача властей, которую они перед собой ставили, она оказалась невыполнена. И я очень рад, что благодаря появился некий такой побочный эффект в виде освобождения Екатерины Самуцевич.
Слушаем Федора, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Федор.
Вы знаете, несколько меня удивила вот речь господина Самодурова, потому что мне-то кажется, что как раз очень большие основания есть для того, чтобы наградить эту группу именно очень высокой премией Сахарова. Потому что я все-таки не считаю, что здесь есть признаки хулиганства. Это все-таки гражданская была акция. Они не оскорбляли религию, они не стремились кому-то принести какой-то физический ущерб или явно выраженный моральный. Это политическая акция, о чем было давно уже много раз сказано. Поэтому мне очень странно, что здесь пытаются как-то ее умолить. Я, конечно, не собираюсь оправдывать, может быть, прошлые акции группы «Пусси Райт», но в этом случае, в общем-то, они выступили против системы, тиранической системы. Это очень опасно. Это, в общем-то, для них рискованно очень было. Я думаю, это знаковое выступление. И второй момент. У меня будет вопрос вот господину адвокату. Мне-то кажется, что адвокаты в процессе «Пусси Райт» работают очень плохо. Я не уверен, что они так уж много смогли обозначить в политическом смысле, потому что давайте вспомним фильмы провокационные господина Мамонта. Вот скажите, почему действительно, это будет мой вопрос, нельзя было подать в суд на телерадиокомпании России господина Мамонтова, который просто развернул в эфире откровенную инквизицию, что нарушает Конституцию все наши законодательные акты Российской Федерации. Почему нельзя было этого сделать? Почему так робко ведут себя адвокаты, на мой взгляд, достаточно бездарно? Почему здесь не была проявлена принципиальная активность? Тем более, что речь идет, в общем-то, о прецеденте таком судебном, очень важном, чтобы сопротивляться сползанию России к мракобесию. Спасибо.
Слово Николаю Полозову, но я так понял, что адвокаты действуют от лица своих доверительниц. Вам слово, Николай.
Да, во-первых, мы действуем от лица доверительниц. Во-вторых, мы все люди, и у нас есть определенные физические ограничения. Поскольку мы были заняты в процессе по делу «Пусси Райт», практически все свободное и рабочее время посвящали этому процессу, у нас не было возможности вести какие-то параллельные процессы, в том числе и процессы гражданские к телеканалу «Россия-1» и господину Мамонтову. Второй момент. Необходимо понимать, что российские суды – это такая ручка-самописка нашей власти. И бороться с властью в судах российских – довольно бесполезное занятие. Дело в том, что есть определенная практика, уже сложилась. Поскольку канал «Россия-1» транслируется в том числе и в другие страны, мы рассматриваем возможность обращения в суд против господина Мамонтова и канала «Россия-1» в суде, в высоком суде Лондона. Сейчас пока мы оцениваем возможность, насколько это возможно, но я думаю, что это вполне реально. Там, я думаю, будет вынесено гораздо более объективное решение, нежели чем в любом российском суде.
До слова Юрию Самодурову.
Вот, я просто хотел бы вот слушателю из Санкт-Петербурга сказать, вы неправильно изложили или неправильно поняли то, что я сказал. Я сказал, что мне не приходится сейчас голосовать Вот если бы мне приходилось голосовать, я вам честно скажу, я сейчас не знаю, как бы я проголосовал. Я вам говорил о другом. Я говорил о том, что у голосующего есть, как бы сказать, вот перед ним альтернатива. Вот с одной стороны, эти премии, Нобелевская, премия имени Сахарова, это всегда премия за результат. Результат, вот Пусси Райт, с моей точки зрения, очень важен. Я как бы его поддерживаю, и это результат, это то, чего я, как бы сказать, ну, пытаюсь делать сам. Это неприятие, как бы сказать, вот политики сращивания церкви и государства, неприятие превращения РПЦ в государственную церковь. Вот это встряхнуло их акция общества, это одно. Второе, это этическая противоречивость или непротиворечивость этой деятельности. Вот в деятельности всех людей, которые получили премию имени Сахарова, их, грубо говоря, можно разделить на две, ну, неравные части. С одной стороны, вот деятельность вот какой-то части лауреатов вот, этически противоречива, но с большим политическим результатом, и они получают эту премию, а с другой стороны, она этически непротиворечива. Вот сам Сахаров, вот его деятельность была этически непротиворечива. Я работал в фонде Сахарова сотрудником, вот там был, ну, с 90-го года, там, по август 2008-го. Вот, и для меня очень важно все, что касается, ну, вот то, что Сахарова, как бы сказать, касается. И я не знаю, как бы я проголосовал, скажем так, потому что вот многим не нравится, что это разовая акция. Вот, вот, как бы сказать, ну, обычно там правозащитник, это вот то, что называется там, ну, многолетняя большая деятельность там или еще что-то. Вот с моей точки зрения это возражение можно не принимать во внимание, потому что результат может быть и вот можно много лет работать и что-то, сказать, добиться, а можно вот что-то сделать яркое, одно и то же, добиться не меньшего. Вот для многих это важно, для меня это не очень важно. А вот этическая противоречивость и непротиворечивость лауреата для меня важна. Вот я хочу напомнить просто, что вот даже такой великий человек, как Горбачев, который вот получил Нобелевскую премию мира в 90-м, кажется, году, вот Елена Георгиевна Боннер, вот, может быть, мало об этом просто кто сейчас помнит, она была, как бы сказать, ну, она имела, как это сказать, вот, ну, не было права распоряжаться, как бы сказать, вот, наследием Сахарова, там, документами, именем, каким-то, сказать, вот, ну, там, деньгами, там, ну, какими-то и так далее. Так вот, она написала письмо в Нобелевский комитет с отказом от Нобелевской премии мира, которую получил Андрей Дмитриевич, потому что для нас всех тогда вот было несопоставимо, как бы сказать, вот награждение. Мы считали, что невозможно награждать человека Нобелевской премией мира в нашей стране, вот Михаила Сергеевича Горбачева, после того, как эту премию получил Сахаров. Почему? Потому что в деятельности Горбачева очень много противоречий. Вот мы считали, что это невозможно. Потом я лично вот считал, что ему правильно дали эту премию. Думаю, что Елена Георгиевна в конце концов тоже пришла к этой мысли, просто она никогда вслух не сказала.
Слушаем Анатолия, радиослушатель из Брянской области.
Всем добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к двум оппонентам. Вот скажите, пожалуйста, что можно, на ваш взгляд, сделать в нынешней России, чтобы справедливость все-таки восторжествовала, не на словах, а на деле, чтобы этот нынешний приговор, который вынесли этим девушкам, был заменен на мелкое хулиганство?
Или это путинской... не хулиганство.
Да, или в путинской России, в криминальной, где суды то под контролем у местной администрации, то у Кремля. Так, и на ваш взгляд, и ничего сделать нельзя. Как вы считаете?
Слово Николаю Полозову, я так понял, спрашивает радиослушатель о ваших дальнейших действиях.
Наши дальнейшие действия... Завтра мы поедем в следственный изолятор к Наде и Маше. С ними поговорим. И если они... скажем так, выразят нам вотум доверия, то есть не захотят сменить адвокатов на каких-то других, по примеру, Кати Самуцевич, и будем обжаловать дальше. Параллельно мы сейчас можем обжаловать в две инстанции. Это Европейский суд по правам человека и надзорной инстанции Президиума Московского городского суда.
Ну, я очень надеюсь, что адвокат Катя Самуцевич тоже будет обжаловать как бы ее приговор, потому что условное наказание — это, тем не менее, признание ее уголовным преступником.
Да, судимость.
И это абсолютно недопустимо, ну, так же, как и вот и Толоконникова, и Алёхина.
Это
в этом смысле
позиция уже Кати Самуцевич, ее адвоката. С нами она не согласовывала свою нынешнюю позицию. В том случае, если он предложит вместе с ее адвокатом совместно работать, конечно, мы будем это делать.
Напомню, что о том, заслуживает ли осужденная участница панк-молебна премии Сахарова как узница совести, мы сегодня беседуем с бывшим директором музея центра Сахарова Юрием Самодуровым и адвокатом Николаем Полозовым.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что выдвижение осужденных участниц панк-молебна на премию Сахарова мы обсуждаем с бывшим директором музея центра Сахарова Юрием Самодуровым и адвокатом Николаем Полозовым. Слушаем вопрос от Сергея, радиослушателя из Тульской области.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер, да.
Здравствуйте, ваши гости. Вы знаете, я все-таки надеялся где-то на 1-2%, что девчонок освободят. Ну, дескать, попугали строго и будет с них. Но нет. Приговор хулиганства по мотивам религиозной ненависти. И против кого же была направлена эта религиозная ненависть? Судя по молитве Богородицы Путина «Прогони», абсолютно ясно, против Путина. Это что же? Уже официально судом признано, Путин не просто президент, а является объектом религиозной ненависти. То есть религиозным каким-то, я не знаю, ну что, Путин признан Богом или иконой какой-то. Вот. Или, может быть, вот глубоко возмутили слова «срань Господня», да, которые недавно так глубоко возмутили гражданина Аксютиса, бывшего на вашей передаче, который все никак не мог их произнести и все-таки произнес. А как еще назвать те тысячи мерзких фальсификаций на так называемых выборах? И что самое главное, ни одного уголовного дела по этому поводу. Теперь на Руси это называется благодать Господня, что ли? Короче, девчонок посадили в этой стране лжи просто за то, что они сказали правду. Вот и все.
Слово Юрия Самодурова.
Вы знаете, там были еще вот важные слова, кроме «срани Господня», «лучше бы в Бога, сука, верил». Там или там...
Вы хорошо изучили текст.
Да. Да.
Напомню, что наша передача для слушателей после 18 лет.
Ну, да. Ну вот, и эти слова, они относятся к патриарху, к нашему, потому что вот мне тоже кажется, что лучше бы вот в Бога этот человек верил и занимался, так сказать, вот... Ну, в общем, помогал людям, так сказать, вот тем, кому нужен Бог, а не государству в этом плане. Так вот, мне кажется, что главное это как раз вот, может быть, не слова Путина, а то, что они публично и именно в пространстве вот церкви посмели поставить под сомнение, что верхушка РПЦ действительно, ее главная миссия – это вот свидетельство, как бы сказать, о существовании Бога, о вере в Бога, а не обслуживание государства. Вот это и есть та вот игла Кощея, что ли, да, вот которую они, в общем, ну, вытянули на свет и сломали фактически. Вот это самое главное. И мне кажется, этого им не простили.
Вопрос Николая Полозова. А что за история с видео, которое было размещено сначала на сайте еженедельника New Times, и которое обошло весь мир, и я так понял, что ничего предосудительного там не было, но, тем не менее, ваши подзащитные заявили протест?
Да, дело в том, что наши подзащитные посчитали, что публикация видео без их согласия не является этичным и допустимым. Никто на публикацию у них согласия не спрашивал, это раз. Во-вторых, на видео изображены другие сокамерницы их, которые выражали им свое недовольство тем, что они оказались публично изображены и по многим решениям не вступили в законную силу, по многим идет следствие. Они считают, что это может негативно повлиять. Поэтому, выражая мнение наших подзащитных, я написал в редакцию журнала о недопустимости этих действий и переслал им письмо Наде и Маше.
Слушаем вопрос из Ростова от радиослушателя Александра.
Алло.
Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер. Вот такой вопрос. Самодуров как раз проговорил. Вам нужна десакрализация церкви. Единственное то, что осталось еще у русского народа неоскверненного, нужно сейчас осквернить.
Ну, разве вы это имели в виду, Юрий Вадимович?
Я никогда в жизни не скажу, что нужна десакрализация церкви. Я сказал, что главное, что произвело впечатление, и вот что всех, как бы сказать, завело, это десакрализация пространства храма Христа Спасителя. Одного единственного, как бы сказать, но главного вот символа, скажем так, вот, ну, православия в нашей стране. И если вы знаете, то десакрализация этого пространства, она давным-давно совершена, собственно говоря, теми, кто проводит там презентации, приемы. Вот мало кто обратил внимание, а я обратил, что вот, по-моему, через неделю после того, как вот было выступление Пусси Райт в храме Христа Спасителя, там, в этом же храме Христа Спасителя, там, в другом помещении, была выставка и презентация работ, ну, русского искусства, аукцион там был, короче. Об этом стыдливо просто не написали. Написали об этом аукционе, что он был, но не написали где.
Там еще был день рождения директора Софринской фабрики церковной утвари.
День рождения было. Там, в общем, там очень много что есть. Вот если бы все, что там происходит, об этом было известно, и это бы показывали по телевизору, столько же, сколько показывали эту акцию Pussy Riot, я уверен, что у верующих и у неверующих в том числе, вот я, наверное, в этом смысле неверующий, вот это вызвало бы такое же неприятие, такое же возмущение, вот как бы сказать, как выступление. Понимаете, я говорил просто о том, что вот результат того, что они сделали, они просто показали, что верхушка РПЦ прогнила, сгнила. И это пространство храма, которое они используют и для получения денег, и для обращения к Богу, и для там встреч с президентом и так далее, это все в одном флаконе. А это невозможно. Церковь не для этого.
Мы обратили на это внимание. Вчера мы посвятили свою передачу вот как раз этому пространству Храма Христа Спасителя. У нас защищал точку зрения фонда храма отец Владимир Вигелянский, а точку зрения критиков отец Глеб Якунин. Слушаем вопрос Федора, радиослушателя из Екатеринбурга.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Ну, не знаю, дадут ли этим несчастным премию имени Сахарова. А я думаю, лучше бы дать им Ленинскую премию. Он веру в Христа считал вообще труположеством. Но мне другое тут интересно в этом и с этим событием. Не понимаю, что ли, господин Полозов, что этих девчонок взрослые дяди используют и выбросят на помойку. Вот увидите. Вот в чем дело-то.
Благодарю. Слово адвокат Николай Полозов, это из той же серии, о которой я говорил, что вас обвиняют в политическом, что ли, паразитировании на этом деле. Вам слово.
Ну, я скажу так, что до этого дела не было ни разу, чтобы мы каким-то образом там пиарились на политических делах и что-то такого делали. В данном случае это была позиция клиента, и поскольку я разделяю мнение своих подзащитных в части политического протеста, я был готов пожертвовать даже своей репутацией но так или иначе выполнить волю своих подзащитных. Кроме того, ошибочная совершенно дефиниция, которая властями проталкивается через все доступные им СМИ, о том, что девочки дуры, о том, что кто-то там верховодит ими, использует их в своих интересах. Это абсолютно неправда. Все, что они делают абсолютно сами, абсолютно по своей воле. И я думаю, что многим следует, ну, наверное, даже поучиться у них такой стойкости и приверженности своим взглядам.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня два вопроса к адвокату Полозу. Первое. Со всех высоких трибун звучит дежурная фраза, что Пушкин – это наше все, да? А вы знаете, что РПЦ потребовал от издательств в сказке о попе работнике Балде заменить попа на купца, да? То есть Пушкин для них, если бы он был вот сейчас, да, его тоже отдали бы под суд за оскорбление якобы верующих, а на самом деле жадных попов, вот, которые в РПЦ паразитируют на копейках нищих старух, там, больных и прочих. И второе. Царь Николай II был помазанник Божий, да? Его чекисты уничтожили всю семью, включая младенцев, доктора Боткина и прислугу, скинули в шахту, и все там были некоторые живые, залили серной кислотой. Я что-то не слышал, чтобы РПЦ предала анафеме имя царских убийц, да? А если посылает спели, что Богородица Путина прогони, а как еще от него избавиться можно?
Вот, кстати, про президента вопрос Николая Полозова. Остается ли право у главы государства помиловать ваших подзащитных, даже если они не напишут прошение?
Безусловно, такое право у них есть. Но, как правило, по подобного рода делам помилование является частью политической игры. И это отчетливо видно на деле Ходорковского. Наши подзащитные уже заявили, что они не будут просить помилования у Путина. К сожалению, вот такого рода помилование, оно всегда обуславливается какими-то невыполнимыми требованиями, и цель стоит только одна – унизить еще больше человека, который находится в тюрьме.
Ну, тут ведь еще же, вот только что на своей пресс-конференции вот господин президент ведь высказался до суда, вот буквально накануне или за день до сегодняшнего дня, о том, что вот они двушечку-то правильно получили. То есть правильно им дали двушечку. Вот я подчеркиваю, двушечка – это цитата. Вот это такой какой-то жаргон дворовый, причем публично, да, вот по телевизору, что вот им правильно дали двушечку. Поэтому ни о каком помиловании, конечно, речи нету. И вот я, когда услышал про эту двушечку, я не понимаю, как можно... Вот как можно уважать человека, который, в общем-то, не справляется и не справился со своей работой? Вот ничего, ни коррупцию, так сказать, не преодолел, вообще ничего, вот как бы после него ничего не остается позитивного. А вот остается выражение «мочить в сортире», «правильно дали двушечку», еще чего-то. Вот его вклад в историю.
Вопрос Николаю Полозову. Как поступят ваши доверительницы, если 26 октября Европарламент изберет их лауреатами, а 12 декабря пригласят на вручение премии в Страсбург?
Поскольку они находятся в местах лишения свободы, сами они не смогут приехать, в том числе и Екатерина Самуцевич.
Она под подпиской о невыезде?
Нет, она не под подпиской, не выезде, но ей необходимо отчитываться перед службой исполнения наказаний. Поэтому, скорее всего, они назначат представителей, которые поедут на церемонию.
Да, мы помним, что в Нью-Йорк ездил, по-моему, муж Надежды Петр, да?
Нет, представитель имеется от Европарламента, который поедет в колонию. А вот помните, когда Солженицыну дали Нобелевскую премию мира, вот ведь Солженицына тоже не выпустили тогда.
Ну и не впустили сюда.
Да, ну и посла... Были переговоры, что...
Шведский посол.
Да, шведский посол как бы вручит, но... И представитель Нобелевского комитета, не просто шведский посол, а еще представитель Нобелевского комитета, ему не дали визу представителю. Так что самый простой ход, который можно предвидеть, что этому представителю Европарламента не дадут визу, и он сюда не приедет.
Итак, Николаю Полозову вопрос. Как вы оцениваете сегодняшнее освещение в официальной прессе, на госканалах процесса в Мосгорсуде?
К сожалению, не было возможности посмотреть телевизор, но судя, я могу судить по всей предыдущей пропагандистской кампании, совершенно очевидно, что информация подавалась необъективно.
Вам как показалось, Юрий Вадимович?
Я вот единственное, что слышал, это вот, ну вот в студии как раз вот когда был у вас.
Да, то есть у меня все гости, которые да. не доверяют официальному.
Ну вот то, что вот было по радио передано, вполне объективно и как бы нормально, и сказали как раз о том, что, то есть дали просто в записи выступление адвоката Самуцевич, который вот объяснил, что она, ну вот присутствовала там 6 секунд, ее сразу вывели. Она там не танцевала, и вот он объяснил этим условный срок для нее. Я думаю, что, наверное, об этом сказать еще все-таки вслух, что, к сожалению, просто это цинизм суда. Вот если бы это не цинизм суда, то вот это действительно, ну, действительно повод для смягчения наказания. Но я думаю, что прежде всего повод для смягчения, так сказать, вот такого, как бы сказать, наказания появился. Ведь это можно было не принять во внимание. Она была там 6 секунд, она пришла, она доставала гитару. А вот то, что она, как бы сказать, заявила, что отказывается от адвокатов. То есть это суд попытался использовать это для того, чтобы расколоть, как бы сказать, вот группу подсудимых, вот их единую позицию и как бы обесценить их акцию. Но я думаю что все-таки, что суду это не удалось, потому что вот Самуцевич, как сказали, она сказала, что она остается членом группы и остается, как бы сказать, ну, с ними едино вот, в своей позиции.
Да, вопрос Николаю Полозову. Рады ли ваши доверительницы Мария и Надежда тому, что Екатерина вышла на свободу?
Безусловно, рады. Когда озвучили решение суда, они начали обниматься и были очень, очень рады тому, что, по крайней мере, одна из них окажется на свободе.
Слава Богу.
А продолжается ли розыск других участниц? Потому что появились какие-то сообщения, что будут выступления за границей группы Pussy Riot.
Что касается розыска, то были сведения о том, что розыск идет. Никаких сведений о том, что он закончился, не было. Что касается выступлений группы, то Надежда Толоконникова, Мария Алехина, они заявили, что группа никогда не занималась легальными выступлениями, никогда творчество группы не имело под собой коммерческой основы и никогда не будет иметь под собой коммерческой основы. Поэтому единственные возможные выступления группы только в формате лекций.
Спасибо большое обоим участникам нашей программы. Напомню, что о том, заслуживает ли осужденная участница панк-молебна премии Сахарова как кузница совести, мы сегодня побеседовали с бывшим директором Центра музея Сахарова Юрием Самодуровым, он был в нашей студии, и адвокатом Pussy Riot Николаем Полозовым, он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Наталья Гуреева и Марк Штильман.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Pussy Riot. Самуцевич освобождена. Приговор Толоконниковой и Алехиной подтвержден.
Комментарии экспертов.
Итальянский журналист Джованни Бенси. Мафия создала на юге Италии эрзац государства.
Право автора.
Владимир Абаринов. Пусть имена цветущих городов ласкают слух.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.